Слава Богу, братья и сестры, за время, которое мы сегодня имеем, чтобы быть вместе. Господь дал утром возможность сегодня быть с нашим молодежным хором в гостях в Заславле, знаете, в церкви у баптистов. И, конечно, там служение немножко по-другому проходит, без барабанов. Но надо сказать, что они очень нас радушно приняли. И, знаете, я даже был так немножко удивлен, что ты вроде среди своих пятидесятников иногда где-то в такую серьезную церковь заедешь, на тебя так из-под лба смотрят, что вы там молодежи привезли, а тут как-то вроде бы немножко братство другое, а тебя как-то более рады видеть. Но слава Богу, что, знаете, несмотря на какие-то различия, мы могли быть вместе, прославить Господа, они передавали вам большой сердечный привет, от вас мы уже завезли заочно, поэтому слава Богу за то действие, которое Господь помогает и совершает. И в прошлый раз, в прошлом месяце я проповедовал на такую тему, как мифы о пророках или о пророческом служении. И сегодня хотел бы продолжить рассуждение. Я зачитаю место Писания, это будет, которое мы читали в тот раз, это будет Второзаконие, 13 глава, с 1 по 3 стих. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей». Я буквально напомню, что в прошлый раз мы рассуждали вообще о том, почему у нас иногда бывает не совсем правильное понимание пророческого служения, определенных разных моментах. Опять же, все можно глянуть в предыдущую часть на нашем YouTube-канале. Буквально вкратце напомню, что иногда это может быть вызвано нашим недопониманием каких-то моментов, культурой, мифологизацией определенно, сами пророки себя так представляют. Мы говорили о проблемах, которые могут возникать, если мы не будем бодрствовать, не будем стремиться к библейскому пониманию этого служения, и о тех ошибках, которые можем завести, и разочарованиях, проблемах. И мы также упомянули определенных несколько мифов, в частности о том, что пророчество – это является наградой за духовные достижения человека, и о том, что это можно достичь собственными усилиями. Мы говорили о том, что это результат прежде всего Божьего волеизъявления, хотя одна сестра после подошла уточнить, так все-таки стоит ли и не стоит просить этого искать. Конечно, стоит, друзья. Но нам надо понимать, что это не мы сами достигаем, а Бог, смотря на наши желания, Он, в конечном счете, принимает решение. И мы упомянули о том, что иногда у нас бывает такое восприятие пророков, как чрезмерно или сверхсвятых людей. И мы говорили, что, по сути, это Божьи стандарты святости, они одинаковы для всех. И Бог от всех нас требует того, чтобы нам быть абсолютно святыми. И тот факт, что Господь кого-то избирает на пророческое служение, опять же, это не заслуги человека, это просто результат Божьей благодати. Как мы сегодня уже слышали про Божью благодать, сегодня много, и мы говорим и напоминаем периодически о том, что вообще духовные дары, греческое слово харизма, оно имеет корень вот этой благодати, харис. То есть оно может дословно перевести как дары благодати. И хотел бы немножко добавить касательно пункта о святости, что есть, когда мы относимся к пророкам или к пророческому служению, как к результатам, знаете, чрезмерной святости или эффекту чрезмерной святости, то здесь есть несколько проблем. Как бы мы ни считали пророка абсолютно святым человеком, он все равно остается человеком. И вне зависимости от того, как мы к нему относимся, он все равно остается способным совершить ошибки. Он, более того, остается способным совершить грех. И Писание каждому говорит, что мы бодрствовали, если ты думаешь, что стоишь, бойся, чтобы не упасть. Но если мы относимся к таким людям, как к людям очень святым, и человек, который способен совершить ошибку, он совершает эту ошибку, то для нас это может быть очень сильно большим разочарованием, когда мы видим, что оказывается это просто обычный человек, а мы вообрали, чуть ли это не наместник Бога на земле, представитель Господа, и тут он такие ошибки допускает. Конечно, для нас это может быть большим сильным ударом, когда мы относимся как к чему-то среднему между ангелом и человеком, а ты видишь, так он обычный человек. Так он вроде бы ошибки делает, которых ты не делал. И, друзья, когда мы так относимся не как к людям, то для нас это может быть соблазном определенным. Это может быть, опять же, разочарованием в том же пророческом служении, когда ты думаешь, что должны быть святыми, а никакие не святые, так толку во всем этом. Опять же, когда мы говорим о том, что если мы считаем пророков очень святыми людьми, они сами могут в это поверить. И когда человек сам о себе, неважно, он пророк или пастырь, или регент хора, или просто сторож, он для себя решает, что ну, я, в общем-то, святее, чем другие, то здесь есть проблема. Очень сложно в таком положении остаться смиренным человеком. Когда ты сам веришь, что чтобы быть пророком, нужно быть чуть-чуть святее, чем другие, раз ты пророк, значит, ты святее, то ты выходишь на опасную дорожку под названием гордость. И гордость, она всегда ведет рано или поздно, если человек не останавливается в своем пути, если он не смиряется, если он не самоуничижается, он рано или поздно приводит к падению. И поэтому человек, который сам к себе относится, в общем-то, он верит сам в такое положение, что Бог его избрал, потому что он искал особенной святости, был в особенной святости. Такой человек очень легко может согрешить. И мы, к сожалению, в нашей истории Гефсиманской, мы имеем примеры людей, которые и были пророками, и говорили о вопросах абсолютной святости, и, к сожалению, допустили согрешение, сейчас находятся вне церкви. Более того, когда мы говорим о том, что если мы считаем пророка как человека абсолютно святым, а человек, вот будучи в служении пророческом, он допускает какие-то ошибки, ему очень сложно найти бы и в церкви, знаете, когда все на тебя смотрят, ты очень святой, а у тебя ошибка произошла в жизни, или ты грех совершил. Тебе очень сложно с таким отношением будет подойти и просто сказать: братья и сестры, помолитесь, у меня проблема. Писание говорит: признавайтесь друг другу в проступках ваших, а дословно там написано в грехах ваших, и молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться. Это подразумевает, что какое бы я ни занимал положение, если у меня есть проблема, если я, может быть, ошибаюсь, я в церкви должен быть способен найти помощь, поддержку, чтобы мне получилось духовное исцеление. А когда пророк находится среди всех, кто... Если только о нем увидят, что он совершил ошибку, и как это так, ты же Божий человек, ты же пророчествуешь, ему сложно будет признаться и сказать: братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, тяжело мне. И поэтому, друзья, это же мы должны относиться друг к другу, как, с одной стороны, к Божьим людям, но все-таки к людям, чтобы нам самим быть способным освящаться, чтобы нам помогать друг другу превозмогать те проблемы, которые есть у нас. Еще одна проблема, когда человек относится к людям пророчествующим, как к особенно святым людям, а он, идя за Господом, если мы честны, если мы искренны перед Богом, мы всегда будем видеть свои ошибки, всегда будем видеть свои несовершенства. То такому человеку очень сложно, или он не сможет захотеть искать духовных действий, потому что он смотрит, есть абсолютно святые люди, и есть я, который совершает ошибки, которые бывают в чем-то падают, которым приходится в чем-то каяться. Как я могу рассчитывать, что Бог меня использовал, если я не совершенный человек, а к этому служению нужно же быть совершенным, нужно быть идеальным. И поэтому, друзья, отношение к пророкам, как людям особенной святости, это наносит вред как самим пророкам, так и служению пророческому, так и самой церкви. Опять же, повторюсь, мы не должны относиться вальяжно к греху. Мы, Божие требование к святости, оно абсолютно. Будьте святы, все. Будьте святы пророки, будьте святы харисы, будьте святы те, кто в группах поют, будьте святы те, кто убирают после служения, будьте святы все. Мы должны понимать, опять же, как мы сегодня слышали, что это результат действия Божьей благодати. Того, что мы поверили в Иисуса Христа, и вера в Иисуса Христа, она приводит нас к святости. Это, опять же, отдельная тема. Но мы должны понимать, что со всем этим Бог не закрывает глаза на грех. И как следствие, следующий миф или неправильное отношение, ну, может быть, что если человек находится в пророческом служении и через него действует Господь, значит, у него все в порядке во взаимоотношениях с Богом. И это тоже неправильно, неправильное понимание, потому что, опять же, у нас есть хороший пример библейский, это Самсон, через которого действовал Господь. Написано, что на него Дух Божий сходил, и в это время он очень интересные вещи делал. Он там и ворота поднимал, он там и побеждал много кого. Написано предварительно, Дух Божий сходил на него. И хотя мы читаем, его жизнь, она была абсолютно безобразная. Почти сразу же, почти с самой первой главы, как он повзрослел. Он там то захотел на филистимлянке жениться, хотя на заре вообще не имели права жениться. А он при всем этом на язычнице захотел жениться. Он там то с блудницами общается, он там то по виноградникам ходит. Зачем тебе вообще в виноградник ходить, когда ты не имеешь права вообще как плода виноградного пить? Он к трупу прикасается. И при всем при этом, друзья, нам сложно, возможно, вместись, но в какой-то промежуточный момент Бог терпел это. Бог не закрыл глаза. Но какой-то период был, когда Бог еще давал просто ему милость осознать свою неправоту и покаяться. В это же самое время мы не скажем, что Бог не действовал. Сама Библия говорит, что Господь действовал. Но в то же самое время Бог посмотрел и в какой-то момент сказал «довольно». Он позволил сделать так, чтобы Самсон потерял свою силу и в плен попал. Друзья, если у человека есть... Он находится в Божьем уделе. Это еще не говорит о том, что у человека все может быть в порядке. Опять же, то, что когда он вошел в Божий удел, Бог дал духовные дары, возможно, в моменты его особенной близости, когда он искал Господа, когда он стремился к тому, чтобы служить Богу, но что-то может пойти не так. И Бог в какой-то момент еще терпит. Бог, может быть, не начинает суды с этим человеком. И иногда Бог может даже эти моменты отодвинуть, скажем так, на конец. Потому что мы читаем Евангелие от Матфея, 7 глава. Иисус там говорит, что когда в конце времен, говорит, многие мне скажут в тот момент, Господи, мы ж Твоим именем пророчествовали. Мы ж Твоим именем чудеса творили, бесов изгоняли. Он скажет, я никогда не знал вас. Интересно, друзья, что люди, они могут себя, они... В целом воспринимали себя как то, что Господь действует через них. И Иисус вполне допускает, что они могли бы быть принимаемы в церкви. Не то, что они сами себе прикинули, что они пророки, что Господь через них действует. Но, друзья, наличие Божьих действий, когда ты при всем при этом, ты Бога не знаешь, ты за Ним не идешь, ты не стараешься жить чисто и свято, ты не любишь людей, это не гарантирует, что ты в небо войдешь. Поэтому, друзья, нам нужно уметь критически подходить. И даже если мы видим неправильный образ жизни у человека, и несмотря на то, что у него есть пророческое служение, мы иногда должны быть способны сказать, так поступать нельзя. Не говорить, ну, если Бог через него действует, значит, все окей. Не окей, если Писание говорит против. И, кстати, как следствие, вопрос... Это немножко другой, следующий момент. Но, братья и сестры, нам нужно понимать, действие Божьей благодати, дар пророчества – это результат Его милости. При всем при этом нам нужно параллельно с этим смотреть за то, чтобы нам жить чисто и свято каждому. Следующий миф, который у нас может быть, восприятие пророков, что пророки – это такие, знаете, небожители. Такие ангелы, которые немножко вот почему-то спустились с неба или вселились в кого-то, и они, в общем-то, им не позволили никакие эмоции, они вообще никакие бытовые нужды их не интересуют, они только днями напролет занимаются тем, что там молятся, читают Библию, чтобы Господь действовал, потому что они, если не домолятся или Библию не дочитают, Бог не будет действовать. Они не имеют права ни на какое развлечение, ни на какие вообще радости, потому что вот Господь их для особенных вещей отделил. Это тоже, друзья, не совсем правильно. Если мы говорим за вопрос эмоций человека, то мы видим пример вообще, когда пророки проявляли совершенно разные эмоции. Мы видим, что тот же Иеремия, он вообще-то очень много плакал. Он даже книгу Библию написал, которая так и называется «Плач Иеремии», где он на протяжении 5 глав просто плачет, он рассказывает свои переживания о Боге. Богу рассказывает переживания о том, о своем состоянии, об Израиле. Это был человек довольно эмоциональный. И он там не стесняется в определенных формулировках. «Господи, почему ты против меня выступил? Ты там лук свой измождил против меня, стрелы свои натянул на меня». Человек проявляет эмоции. Мы видим другой момент. Мы видим пророка Илию, который... Там у него было соревнование с пророками Вала. И там у них было определенное представление. То они там начинали что-то кричать Ваалу. Они там начинали себя резать, колоть, чтобы как-то возбудить своего бога. И мы видим Илия, который не совсем, знаете, благоговейно стоит. Он там, ну, смеяться над ними начинает. И он шутить очень сильно начинает. И говорит, там, да кричите больше, может быть, он заснул, может быть, он в дороге. И я вам скажу, братья и сестры, синодальный перевод, вообще там некоторые шутки так более так корректно перевел. Там немножко неполиткорректный юмор присутствует, не для трансляции. Но он смеется, он веселится, когда вокруг там язычники, ну, так немножко себя ведут странно. Человек проявляет эмоции. Для пророков это было естественно. Иногда их проявление эмоций, в том числе и отображало Божьи отношения. Мы видим, что вообще-то у пророков были свои земные заботы. Мы знаем пророка Самуила, у которого были дети. Мы знаем, у пророка Исаии были дети. А знаете, иметь детей, ты все равно будешь охвачен бытовыми вопросами. Мы знаем пророка Иезекииля, у которого тоже написано было «жена». Более того, пророки, они работали. Мы видим пророк Амос. Он был призван в то время, когда он пас овец. Пророк Елисей занимался тем, что он тоже пас волов, которые были у его отца. И даже, знаете, интересно, сегодня вот мы были в служении, Максим, вот брат Максим проповедовал, и он упомянул пророка Аввакума известные слова, которые мы поем даже. «Если не станет овец в загоне, и виноград не даст плода», я уже саму песню цитирую, «все равно я буду славить Господа Христа». Я, знаете, я такой рассуждаю, думаю, а ведь у него же и поля были, овцы были. Он занимался тем, что животноводством занимался, при том, что он был Божьим пророком. И он переживал за то, что там бедствие происходит, у него может быть недостача быть в поле. Друзья, пророки даже на страницах Священного Писания, они были такие же люди, не лишенные забот, не лишенные эмоций, не лишенные радости. Поэтому, друзья, все то, что не запрещено Писанием, оно может быть позволительным. И людям, в том числе, живущим, двигающимся в пророческом служении. Конечно, все лишние эмоции, лишняя суета, лишние развлечения, это все может увести нас от Бога. Но, друзья, если это не запрещает Писание, то оно точно так же может быть позволено тем, кто живет, движется в духовных дарах и в том числе в пророческом служении. Следующий миф, который существует, это, знаете, вообще говорит, у нас иногда есть такое восприятие, что пророки, они видят абсолютно все грехи. И иногда некоторые люди, они бывают, когда у них в жизни что-то происходит не так, они иногда могут лишний раз вот от пророка в сторонке пройти, потому что мало ли он поздоровается с тобой, и он увидит, какой у тебя был грех. Друзья, мы вообще-то не совсем правильно порой понимаем то, как люди получают откровение. Иногда мы можем, нам кажется, что пророки или те, кто пророчествует, они, знаете, такие, как духовные сканеры. И вот там сходит там, на них Дух Божий, и они видят все, они видели там, что человек делал последние несколько лет, они видели все, что он ел там, все темные дела там видят. Но, друзья, пророческое служение и, скажем так, пророческий дар – это не что-то автоматическое. Что ты подключился там к Божьему дата-центру, и ты имеешь доступ ко всем откровениям. Пророк, он всегда ограничен Божьим волеизъявлением. И он не может получить ту информацию, которую Бог сам не хочет открыть. Есть очень хороший пример в Библии, когда Давид согрешил с Версавией. И мы знаем, что в конечном счете пророк Нафан, он пришел и объявил, что вот, Бог суд произведет, но смотрите, сколько, как вы думаете, сколько времени прошло между тем, что Давид согрешил, и как к нему пришел пророк Нафан? Я думаю, приблизительно год, потому что этот ребенок уже успел родиться за то время. Встречался ли Давид за все это время с Нафаном? Конечно, встречался, потому что Нафан был придворным пророком. Он был тем, с которым царь регулярно советовался по другим вопросам. И при всем при этом почему-то Бог решил. Я не знаю почему. Бог не открывал Нафану в тот момент, когда он пытался Урию убить, Давид. Он не открывал в тот момент, когда он взял его себе, взял Версавию себе в жену. Бог почему-то какое-то время он тянул. Почему? Мы не знаем, Бог так решил. Но мы видим, что пока Бог не открыл, Нафан не мог ничего предъявить. И точно, друзья, также, пока Бог не откроет, неважно, грех, не грех, настоящий пророк, он ничего не сможет сказать. Он зависим от того, что ему скажет Бог. Он не может сказать даже, Господи, открой мне все грехи братьев и сестер. Точнее, он может сказать, но если Бог не захочет, он не откроет. И другой момент, что на самом деле Господь-то и не всегда имеет желание открывать грехи человека. Или Господь не всегда имеет желание, чтобы вот было такое откровение, что он подходит, тыкает человека, говорит, так говорит Господь, прилюдно, у тебя такой-такой грех, и все, суд я буду производить над тобой. Зачастую в практике Бог так не делает. Почему? Потому что Бог, вообще-то, он не имеет целью опозорить человека. Бог имеет свою цель, и в частности, цель пророческого служения в разрезе человеческой святости, это чтобы человек стал святее. Не всегда позор человека, он делает его лучше. И Бог задается целью, чтобы человек стал лучше, поэтому он будет давать откровения так, чтобы человек исправился. И более того, я скажу, друзья, Господь способен, даже не подходя лично к человеку, но сказать так, чтобы человек понял, что это пророческое слово к нему относится, и чтобы он покаялся. И я скажу, друзья, я много в своем служении имел примеров, когда ты где-то в другой церкви находишься, и Господь просто явно в общем служении, он описывает грех, не указывает пальцем на кого это. И после служения подходит человек и говорит, да, это точно есть такая проблема, есть такой вопрос. Я хочу в этом покаяться. Хотя Бог не показывал, не тыкал пальцем непосредственно. Друзья, Бог знает, как говорить, так, чтобы человек изменился. И в то же самое время Бог, с другой стороны, он часто долготерпит, давая человеку возможность самому осознать, что тебе нужно меняться. И когда Бог прямо подходит и часто и говорит в лицо, такие моменты тоже бывают, но это скорее исключение, когда человек уже Божье терпение, оно лопается, и он просто последний шанс дает. Если не покаешься, то все, суд приходит. Но это результат, братья и сестры, когда Божье долгое терпение, оно подошло уже к концу. И с другой стороны, братья и сестры, часто бывает, когда человек, он осознает свой грех, и он перед Богом кается. Интересно так, на практике даже, в своей жизни переживал. Даже у нас вот один из братьев вспоминал на молодежном служении. Ты вроде бы, ты понимаешь, что ты совершил неправильно. Ты покаялся во всем. Тебе страшно, что сейчас вот подойдет пророк и скажет тебе про твой грех, а пророк подходит и говорит, что он любит тебя. Что Бог любит тебя. И знаете, интересно так, что Бог видит человеческое раскаяние. Он видит, что человек и сам себя уже успел осудить, когда он искренне с Богом. И он просто приходит, чтобы поддержать человека, чтобы дать ему надежду, что несмотря на твои ошибки, я могу тебе помочь. Поэтому, друзья, Господь, он не такой злой, как мы, с точки зрения, мы, нас кто-то достал, и мы хотим вот человека побыстрее осудить, выгнать, а Бог, Даже когда обличает, он действует так, не чтобы человека опозорить, а чтобы человек стал лучше. С другой стороны, здесь может быть неправильный такой момент, когда я могу относиться к этому, если Бог не открыл мой грех, значит, у меня все хорошо. Значит, можно жить, ну, точно так же, продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь. Нет, друзья. Божья милость пока еще просто. Если ты понимаешь, что ты совершаешь грех, не стой, пока пророк тебе что-то скажет или суд Божий произойдет. Потому что это уже говорит о том, что определенные вещи к финишу подошли. Если ты понимаешь, что твоя жизнь не угодна Господу, у тебя есть грехи определенные, иди, прилагай усилия, ищи Господа, проси Божьей милости, Божьей благодати, чтобы твоя жизнь, она наладилась. И следующий у нас миф может быть в том, что мы в целом к Богу, к пророкам относимся как к тем, где мы можем получить ответы на любые вопросы. И мы, знаете, к пророкам можем относиться как к такой христианской версии Гугла. Когда мы по любой нужде можем прийти, и Господь нам обязательно должен дать свой ответ. И пророк, вообще настоящий пророк, он способен дать ответ по любой нужде. Опять же, друзья, откровения пророка, они ограничены Божьим волеизъявлением. О чем бы мы ни молились, если Господь не захочет открыть, Он не откроет. Есть похожий пример из Священного Писания, когда Бог удержал откровение. Это когда, вы помните, пророк Елисей часто останавливался у одной женщины с мужем. И Бог дал им сына. И это был результат Божьего откровения. Но впоследствии сын ее умер. Интересно, что эта женщина, она приходит к Елисею с претензиями. И вот интересно, что Елисей сам говорит, а Господь мне не открыл этого. Хотя Елисей был сильнейшим пророком Ветхого Завета. Через него столько чудес совершилось, великие откровения были сильные. Ну, смотрите, такой великий пророк, он не знал, что произошло, потому что Бог ему не открыл, ему даже само это было удивительно. Друзья, более того, вообще не совсем правильная практика, когда мы требуем, чтобы Господь говорил сугубо то, что нам нужно. Конечно, мы перед Господом открываем наши нужды, но Бог часто, Бог всегда остается суверенным в, знаете, в своем решении, про что сказать. Иногда Бог, смотря на нас, Он видит более серьезные вещи или более важные вещи, о которых нужно сказать. И ты, может, иногда переживаешь о том, что тебе брату ответить, который тебе с предложением пришел. А Господь вообще-то видит, что ты давно молиться перестала, что ты Библию забросила, что ты Богу перестала служить, и только о братьях и думаешь. И для Бога это более серьезный вопрос. И Он решает поправить твое духовное состояние. И, друзья, Господь часто отвечает не на то, что мы хотим, но Он говорит часто о том, что нам нужно. И, конечно, мы можем прийти к Богу с определенной нуждой. И, конечно, Господь отвечает. Но иногда Господь решает говорить о определенных других вещах. Особенно, когда мы, знаете, иногда люди могут приходить совершенно разными вопросами. И иногда, знаете, Бог, я скажу по опыту, дает какое-то понимание, что к тебе человек немножко каким-то странным вопросом приходит. И ты иногда даже так обычно не спрашиваешь про нужду. А тут вот, надо спросить. Тут тебе сестра говорит, вот я попросить, а даст мне соседка долг или нет? Или там, каким мне бизнесом заниматься? И ты понимаешь, ну это немножко ерунда. И более того, иногда мы на ночной молитве можем наблюдать картину. Вот братья, которые здесь стоят, когда к тебе подошел человек помолиться, было сказано слово. И такое, смотришь, человек вроде поблагодарил, потом он бац, вот в другую очередь, там, к другому брату стал. Или там к Валентине Анисимову подошел, или кому-то. И так человеку вы можете по 5-5 пророкам пройтись. Потому что Бог не хочет на его нужду говорить. Но, братья и сестры, Бог прежде всего заинтересован в том, чтобы его воля, она исполнилась в нашей жизни. И его вопрос, связанный с исполнением его воли, они более первостепенны. Вместе с этим Господь действительно отвечает на наше нужно. Он действительно говорит, но это опять же вопрос Божьего волеизъявления. И мы часто не вправе Богу указывать. Следующий момент, который я хотел бы затронуть, это у нас есть восприятие, что пророк и пророчествующий – это какие-то разные понятия. Мы встречаем слова пророчествующий и встречаем слова пророк. Но, друзья, по сути, там, мы не можем сказать, что это какие-то принципиальные разные понятия. Это просто грамматически разные слова. Особенно пророчествующие, это, ну, знаете, кто русский язык учил, есть такое понятие, как причастие. И такая конструкция грамматическая, она вообще очень популярна среди, скажем так, греческих авторов. Они очень много любили ей пользоваться. И это, по сути, просто другая формулировка слова «пророк». И мы не можем, есть такое распространенное мнение, что вот пророк – это человек, через которого особенно Господь действует, а пророчествующий – это так вот, по-легкому. Он только какие-то обличения, наставления говорит, а пророк, он может там и будущее Господь через него может открыть, и для церкви серьезные вещи говорить. Но, друзья, мы не можем найти на страницах Священного Писания подтверждение этому. Нету каких-то вещей, мы можем, конечно, рассуждать, и мы говорим, мы видим, что есть люди, которые Господь особенно берет в удел, через которых Господь сильно действует, но мы не можем какой-то фундаментальной разницы найти. Вместе с этим, конечно, Бог говорит о даре пророчества в различных сферах или в различных контекстах. Мы можем читать послание, первое послание Коринфянам, где говорится о даре пророчества. Мы можем читать послание к Ефесянам, где говорится о служении пророка. Мы можем говорить о послании к Римлянам, где говорится о пророчестве как к определенным проявлениям человеческих качеств, которые Дух Святой наделяет человека. И это определенные разные контексты. И мы, конечно, говорим о ком-то, мы можем сказать, что Бог явно его поставил на служение пророка. С другой стороны, мы видим, что Бог может давать дары пророчества и людям совершенно разных служений. И дар пророчества, он может проявляться с людьми совершенно разных категорий. И проповедников, и музыкантов, и те, кто просто является рядовыми прихожанами, и те, кто в воскресной школе. И в рамках всех этих служений может действовать дар пророчества в том числе. И, конечно, мы можем говорить, что у кого-то есть больше помазания, у кого-то меньше. Кто-то больше способен воспринимать Слово Божие, кто-то меньше способен, но мы не можем сказать, что кого-то Бог отделяет, вот они особенные помазанники Божии, а эти менее особенные помазанники Божии. И мы можем видеть, друзья, примеры, где вообще-то люди, не названные пророками, они имели особенные откровения. Мы видим, опять же, тот же отец Самсона, который не был пророком, но видел ангела. Мы более того можем видеть пример особенного откровения, которое Бог дал ослице. Кто-кто, она точно, наверное, на пророка не была помазана. Но ослица Валаама, она увидела более серьезное откровение, чем сам Валаам. И она оказалась более способна воспринять духовный мир, чем сам Валаам оказывается. Поэтому, друзья, какой-то принципиальной разницы нету. И проблема, когда, знаете, мы так отделяем вот пророк и пророчествующее. Знаете, вот этот такой термин, он немножко такой ореол какой-то особенный, духовности. Пророк звучит. И вот как-то так, наверное, братьям, наверное, те, кто были до нас, нашим, так сказать, отцам, дедам, какую-то Бог интересную мудрость дал, почему-то этот термин заменить термином сосуд. И знаете, это очень хорошо, потому что оно звучит как-то менее пафосно. Потому что кто-то говорит, я пророк Божий. Ну, это звучит как-то так возвышенно. А когда ты слышишь сосуд, ты понимаешь, что да, Господь действует, но человек все равно остается человеком. Поэтому, друзья, увлечение такими формулировками, оно может, опять же, подвести нас к обожествлению каких-то личностей. И как бы через нас Господь не действовал, без разницы, ты пророчествующий или пророк, Господь может через себя действовать. Господь может брать тебя в свой удел, и ты можешь быть свидетелем Божьей славы. Опять же, Писание говорит, что Тимофею Господь говорит через апостола Павла, возгревай то дарование, которое есть тебе. через мое рукоположение. Он был в начале своего дарования, он был в Божьем уделе, но Господь говорит, возгревай. Друзья, кем не так важно, там, избрал тебя Бог на там, пророка, пастора, ты можешь быть в Божьем уделе, ты можешь быть в даре пророчества, важно, чтобы тебе это все возгревать и тебе упражняться во всем этом. Следующий момент, который мы говорим и будем заканчивать, остаток мы перенесем на следующую часть. У нас иногда может быть отношение, что пророк, он никогда не ошибается. Настоящий пророк. Если он ошибся, значит он уже пророк. Друзья, Библия не настолько категорична. Библия была категорична к пророкам, когда они начинали уводить в сторону других богов. Если они говорили, там, пойдем поклоняться Валу или другим богам, написано, побей камнями таковых. И дальше иди говорит. А если человек говорил слово пророческое, и оно не сбывалось, мы можем прочитать об этом, не будем уже зачитывать, но здесь же во Второзаконии это написано, по-моему, 18 глава. Ну, сами можете почитать. То, что если скажет пророк слово, но не сбудется, там просто написано, не бойся его. Это он сказал по своему дерзновению. Опять же, друзья, мы не всегда можем правильно воспринимать пророков, как нам кажется, что настоящее пророчество – это человек какой-то входит в прямой эфир с духовным миром, и все то, что вот он говорит, это вот Господь прямо вот выпаливает в этот момент, и мы люди просто вот транслируют. Но, друзья, оно не совсем так работает. Пророчество – это откровение, которое получает человек в свой дух, и оно проходит обработку через человеческую личность, которая может быть немощная, которая может быть ограничена человеческими сомнениями, человеческим характером, тем, чем человек, возможно, начитался в последнее время. И, конечно, человек может что-то немножко искажать, может где-то недопонять. Интересный пример описан в Библии, когда пророк Агав приходит в книге Деяния, там в то место, где находился апостол Павел, и он берет, интересно там вообще явление описано, он берет пояс и говорит, так говорит Господь, мужичей этот пояс возьмут иудеи и предадут в руки язычников. Мы знаем. Интересно, что если мы прочитаем дальше конец этой главы, то там чуть-чуть события описаны по-другому. Написано, что апостола Павла, когда он был в храме, увидели иудеи ассийские. То есть это иудеи были, которые иудействующие из Малой Асии, скорее всего, из Ефеса, которые пришли на поклонение. Они увидели его, немножко оговорили, и всеми иудеями пошли, чтобы побить его камнями. Они не предали его в руки язычников. Более того, интересно, что язычники как раз-таки спасли апостола Павла. Они видели, что беспорядки начали в Иерусалиме происходить, там тысячи начальник. И он послал своих воинов разобраться. Если мы дословно посмотрим, иудеи не предали апостола Павла язычникам. Они сами хотели совершить самосуд. А язычники, они спасли как раз-таки апостола Павла от смерти. И немножко получается несостыковка, которая просто была вызвана тем, как пророк Агав сам понял то откровение, которое получил. Было ли это откровение не от Бога? Оно было, конечно же, от Бога. Но мы видим определенные вещи, которые просто были ограничены восприятием пророка Агава. Поэтому, друзья, какие-то вещи, они могут происходить неточные. Это не говорит о том, что человек являлся же пророком. Вместе с этим нам нужно понимать, что пророкам нужно бодрствовать. Пророкам нужно стремиться и быть аккуратным, и не быть, скажем так, вальяжным в исполнении. Все, что ему приходит на ум, нужно выдавать. Поэтому мы имеем в церкви определенный, знаете, процесс такой, что человек, который по ней получает откровение, он должен делиться со старшими братьями. И таковых мы же не каждого, кто говорит откровение, выпускаем на сцену. Человек, он проходит определенный процесс проверки. Потому что мы понимаем как раз-таки, человек немощный, он должен научиться слышать голос Божий. Он должен научиться отделять, что есть от Бога, что есть не от Бога. Мы видим, что пророческие люди, они все еще остаются людьми. Но, друзья, нам не нужно относиться, что если человек допустил ошибку, нам нужно сразу же его камнями побить или отлучить от церкви, ну или хотя бы взять на замечание. Конечно, по мере духовного возраста человека или его стажа как пророка возрастает ответственность за ошибку. И мы опять же говорим, должно быть важное отношение серьезное к пророчеству. Но в то же самое время должны научиться, друзья, это всего лишь люди. Особенно если мы видим молодых пророков, начинающих, мы должны оказать им всецелую поддержку, чтобы этот человек научился, этот брат или сестра, они научились слышать голос Божий. Они научились воспринимать Божие откровение истинно, чтобы Божие благословение, Божие пророческое действие, оно имело благословение среди нас. Поэтому пусть Господь благословит. Мы еще дальше, даст Бог, продолжим в определенных моментах говорить. Сейчас я предлагаю помолиться, друзья, о том, чтобы нам пророческое служение в нашей церкви, оно имело больше успеха, чтобы Господь, Он научил нас того, как вести в этом служении, чтобы Господь поднимал новых пророков, чтобы Господь учил нас, как нам больше соответствовать его образу, и чтобы действие Божие, оно имело больше успех. Пусть Господь благословит. Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за это время, которое сегодня мы имеем. Благодарим за то, что, Отец Небесный, мы могли рассуждать над Словом Твоим, мы могли сегодня рассуждать над этим библейским образом, Господи Боже, пророческого служения. И я прошу благослови, чтобы мы невольнодумно относились, Господи Боже, невальяжно, Господи, но мы понимали те стандарты, которые Ты задаешь, Господи Боже, в поведении пророков. Мы понимали, что Ты задаешь определенные стандарты в нашем отношении к пророчеству, в нашем отношении к пророкам как личностям. Отец Небесный, я прошу, помоги, Господи Боже, нам не обожествлять, Господи Боже, таковых людей, Господи Боже, с другой стороны, не давать, Господи Боже, не игнорировать определенные моменты неправильного поведения, чтобы, Господи, это Боже служение, оно имело правильные стандарты, Господи Боже, и чтобы, Господи, когда что-то идет не так, мы смогли, Господи Боже, сделать так, чтобы это служение, оно стало лучше, и чтобы, Господи, каждого присутствующего это вдохновило, Господи Боже, чтобы еще больше искать того, чтобы быть в Божьем уделе, Господи Боже, понимание, что Ты каждого хочешь брать свой святой удел, каждого хочешь употреблять, я прошу, помоги, чтобы нам сегодня видеть, Господи Боже, через, Господи Боже, возможно, какое-то суждение, Господи Боже, какую-то стандартизацию, на виде чистое, неповрежденное слово, которое, Господи, будет достигать своих целей. Отец Небесный, я прошу, благослови дальше наше рассуждение, которое еще дальше будет происходить, чтобы нам, Господи, выстраивать эту правильную картину, чтобы еще множество людей, Господи Боже, они желали быть в Твоем уделе, чтобы Ты через это поднимал еще множество сосудов, Господи Боже, и чтобы сила Твоя, она действовала во всей полноте, и церковь, она видела Твою славу и была созидаема ей. Господи, прошу, благослови Тебе, Отче, пусть будет все слава хвала, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.